Олег Рой. Сашка Вагнер. Вера, отвага, честь. Артемовск, Бахмут превращен неонацистами в неприступную твердыню, где в катакомбах укрываются боевики. Но для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, город нужно взять любой ценой. Александр Вагнер – человек непростой судьбы. Он вырос в неблагоприятных условиях, но сохранил благородство души. Прошел Афганистан, а потом оказался за решеткой. Хотя его преступление вовсе не было злодеянием. Теперь Вагнер участвует в СВО как командир разведывательно-штурмовой группы, в составе которой люди с такими же непростыми судьбами. В ходе боев группа Вагнера освобождает заложников, в числе которых оказывается девушка, корреспондент иностранного СМИ, чей взгляд на войну меняется буквально на глазах. После полной опасности и прогулки по подземельям Артемовска команда узнает о скрытой в них угрозе. Остановить катастрофу можно только ценой чьей-то жизни. И командир отряда принимает непростое решение. От автора. Эту книгу я хотел бы посвятить памяти моего друга Санечки, который сражался в рядах ЧВК «Вагнер» и героически погиб при освобождении Артемовска, Бахмута, от украинских националистов. Книга создана на основе реальных событий, у ее героев есть конкретные прототипы. Однако я не хотел писать документальную повесть и называть настоящие имена, чтобы не оскорбить забвением никого из наших героев. Подвиги на фронте СВО совершают многие, и каждый боец заслуживает награды и безмерного уважения, а каждый погибший герой – вечной памяти. Пусть же этот роман станет литературным памятником всем тем, кто, не щадя себя, сражается с врагами, тем, кто ценой своей жизни приближает нашу победу. Олег Рой.
Ваша слава никогда не померкнет. Память о вас будет жить вечно. Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию.
В.В. Путин. 26 июня 2023 года.
Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что они действительно проявляли мужество и героизм. Наши солдаты и офицеры российской армии, добровольцы, работали в боевых условиях с не меньшей отдачей, проявляли также и героизм, и самопожертвование. Но и те, кто служил и работал в компании «Вагнер», пользовался уважением в стране.
В.В. Путин. 27 июня 2023 года.
Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, по делам нашим, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
Евангелие от Луки, глава 23, стих 39-43. Глава 1. Врата ада. Этот город пропах войной. Пропах пороховой гарью и кирпичной пылью, от которой першит в горле, горелой резиной, мазутом, кровью, плесенью. От этих запахов не скроешься, не спрячешься. Они постоянно витают в воздухе, не позволяя забыть, где находишься. Но если бы даже не они, война все равно не устает напоминать о себе многоголосым гулом канонады, глухим буханием взрывов, от которых старое здание угрожающе вздрагивает. И ты думаешь только о том, что любой обстрел, любая бомбардировка может превратить твое убежище в братскую могилу. Может быть, никто никогда не найдет твое тело, никто не узнает, где ты сложил голову. И ты будешь навсегда числиться в графе «пропавшие без вести», как очень многие и на этой войне, и в любой другой из войн, тысячелетиями сотрясавших мир. Где-то там, далеко-далеко, где нет оцаревших каменных стен подвала, соревнуются друг с другом твои коллеги, бойцы невидимого фронта пропаганды. Одни называют город, в котором стоит дом, ставший для тебя тюрьмой, крепостью Бахмут, и говорят, что если издадут его агрессору, то только в виде руин. Другие называют город Артемовском и говорят, что вот-вот его освободят. Есть среди них такие, которые призывают сравнять этот город с землей. Их, наверное, тоже можно понять. Почти всегда это личное. Кто-то потерял здесь родных, кто-то близких друзей, кому-то просто страшно от того моря крови, что уже впитала в себя земля Бахмута. А сколько ее еще прольется здесь? Понять можно всех, думала Бьянка, без цели бродя по подвалу среди испуганных людей, сидящих, лежащих или стоящих в этом месте, где никогда не бывало ни светло, ни темно. В принципе, ее задача именно понимать всех, быть беспристрастным свидетелем. Но так трудно им стать, сидя в каменном склепе, дрожащем, как Иудина осина, после каждого взрыва. Как она сюда попала? Их съемочная группа с большим трудом получила от правительства Украины разрешение на посещение города, в котором шли бои. Кришемир, номинально числившийся оператором, на деле же управлявший группой, строго-настрого предупредил. Никакой отсебятины, на камеру зачитывать только тот текст, который одобрило украинское министерство обороны. «Министерство правды», — хмыкнул он и выругался. Бьянка не понимала, почему он так говорит. Поняла уже потом, когда они оказались здесь. Этот город ничего не стоило сравнить с землей одним налетом авиации. Она была в сирийской Ираке и знала, как это делается. Но противник методично зачищал дом за домом, квартал за кварталом. Судя по звукам, доносящимся снаружи, он продолжает это делать и сейчас, спустя 60 дней после того, как она последний раз видела свет дня. Бьянка оттарабанила на камеру заученный текст. Кришемир снимал, Никола колдовал с антенной для передачи репортажа в прямой эфир. Они находились недалеко от места, где шел бой, слышны были пулеметные и автоматные очереди, иногда и одиночные выстрелы. Потом где-то невдалеке прозвучали два взрыва, один за другим. И как это часто бывает на войне, все внезапно изменилось. Хотя что именно, так сразу и не поймешь. Откуда-то из боковых улиц на площадь выбежали люди, много, но не толпа, скорее рассеянные группки. В мятой рваной форме, в руках оружие, многие ранены, некоторые едва держатся на ногах. Один из бойцов рухнул на землю метрах в 15 от них, его стошнило кровью. Он пару раз вздрогнул и затих. Другой, с совершенно безумными глазами, всклокоченной обгоревшей шевелюрой и окровавленной рукой, висевшей плетью, едва не сшиб Кришемира с его камерой. «Куда прешь, дебил?» — рявкнул тот на русском. Тут все говорили на русском, даже офицеры ВСУ из нацбатов. Конечно, в неофициальной обстановке.
«Танки!»
— заорал боец.
«У них танки!»
— и помчался дальше. Кришемир знаками приказал Бьянке и Николе отходить к машине. Бьянка коротко кивнула и побежала. У машины, припаркованной во дворе невысокого в 4 этажа дома, в котором уже не было ни одного целого окна, разворачивалась драка. Их водитель Иштван отбивался от нескольких украинских вояк, желавших позаимствовать транспорт. Быстро сориентировавшись в обстановке, Кришемир тоже заорал дурным голосом.
«Танки!»
Это возымело эффект. Несгибаемые рыцари, как зайцы, бросились в рассыпную, и съемочная группа буквально влетела в свою машину.
«Как трусы!»
— презрительно прошипел Никола, которому в суете разбили передатчик, оставив группу без связи.
«Не все!»
— возразил Кришемир.
«Те, кто не трус, остались на передовой, слышишь?»
Действительно, стрельба вдалеке не приближалась, хотя и не утихала. Вероятно, появление танков, если они, конечно, не привиделись бойцам ВСУ, не заставило обороняющихся отступить. Эту тему не обошли и напарники Бьянки.
«Откуда у них танки?»
— спросил Никола.
«Говорили же, что у русских здесь только ЧВК «Вагнер». Разве у ЧВК бывают танки?»
«Мне откуда знать?» — пожал плечами Кришемир.
«Так, репортаж мы отсняли?»
Никола и Бьянка синхронно кивнули.
«Тогда самое время валить в Краматорск».
Возражать ему никто не стал. Если честно, всем им хотелось убраться поскорее из этого города. Бьянке никогда не было так страшно, хотя она бывала и в Раке, и в Кабуле, и в Триполе, окруженном войсками маршала Хафтара. Не то чтобы здесь воевали как-то по-другому. Страшно было то, что в 21 веке европейцы убивали европейцев. Конечно, западная пропаганда твердила, что русские варвары, но на то она и пропаганда. Бьянка встречалась с русскими. Она даже была в Петербурге на экономическом форуме. Варварами они ей не показались.
И вообще, сам этот город довольно запущенный, но вместе с тем вполне европейский. Что-то в нем есть такое, что отличает города Европы от, скажем, городов богатых Эмиратов или Японии, где тоже строят небоскребы и торговые центры. Слишком здесь все напоминало родной Мишкальц, где прошло детство Бьянки, хотя и стоящий на равнине, или дремлющий над Моравой, Сегет, где она училась в университете и делала первые шаги в качестве репортера. Они попытались вырваться из города в сторону Краснова, на выезде их остановили.
«Куда прете? Разрешение на выезд есть?»
Кришемир ткнул патрульному под нос бейдж с натовской эмблемой, тот сразу сбавил нахальство.
«В смысле? Там небезопасно. Москаль дорогу пристрелял. По Красному Кресту, правда, не бьет, но вы же не Красный Крест».
«Мы пресса», — ответил Кришемир. «По прессе они тоже стрелять не станут».
«Ну да», — согласился боец. «У нас командование как раз на машине прессы в Славянск драпануло. По крайней мере, слухи такие ходят».
Может быть, им и удалось бы прорваться, несмотря на ужасную разбитую дорогу. Иштван выжил из машины все, что мог. Петляя меж ям и воронок, огибая сгоревшие остовы автомобилей и бронемашин, Лендровер несся по дороге, которую уже скоро назовут «дорогой смерти», но никто по нему не стрелял. Видимо, опознавательные знаки автомобиля, принадлежащего прессе, хорошо были видны тем, кто держал дорогу под прицелом. Но счастье длилось недолго. Впереди появилась колонна ВСУ, прорывающаяся в Бахмут. По колонне тут же открыли огонь, и машина съемочной группы на полном ходу влетела в этот огненный ад. Кришемир, ругаясь как грузчик, приказал Иштвану разворачиваться. Тот послушался, и это было последнее, что он услышал в своей жизни. Прямо перед капотом разорвался снаряд, стекла вылетели в салон, но кровавленный водитель, не выпуская руля из рук, все-таки сумел вывернуть посеченную осколками машину на обратный курс и вновь вдавил педаль газа. Из ушей Иштвана текла кровь. Вероятно, от взрыва были повреждены барабанные перепонки. Сама Бьянка осмотрела на все происходящее со странной отрешенностью. После близкого разрыва у нее тоже заложило уши, все звуки казались приглушенными, затянутая дымом разрыва дорога напоминала сцену из какого-то фильма ужасов. Едва не протаранил горящий БТР, он врезался в лежащий на боку БМП, подбитую ранее, и остался позади. Потом их Лендровер сам чуть не протаранил обгоревший скелет тентованного грузовика, а потом... Еще одна вспышка, глухой гул, и вселенная вдруг начинает вращаться, как сошедшая с ума юла. Какие-то вещи врезаются в плечо, в живот, и Бьянка понимает, что их машина отброшена взрывом с дороги и кувыркается. Память подсказывает, что после такого автомобиля, как правило, взрываются, по крайней мере, в кино. Поэтому, когда вращение останавливается, девушка сразу бросается к дверям, чтобы выпрыгнуть наружу. Пальцы плохо слушаются, дверь не поддается, и из глубины души наружу фонтаном рвется паника. Но тут дверь наконец-то поддается, и Бьянка вываливается из автомобиля во влажную грязь весеннего поля. Она понимает, что нужно отбежать, отползти, пытается даже это сделать, но получается плохо. Сколько времени прошло, прежде чем она окончательно пришла в себя? Наверное, много. Выезжали они в середине дня. А когда Бьянка наконец находит в себе силы оглядеться по сторонам, на улице уже смеркается. Она лежит посреди поля, рядом со стоящей на колесах, но накренившейся и осевшей машиной. Лендровер не взорвался, даже не вспыхнул, но от этого не легче. На капоте машины, упираясь плечом и спиной в запаску, лежит Иштван. Она узнает его, хотя это и непросто. Голова водителя превратилась в кровавое месиво. Грузный Кришемир свешивается из двери машины, его белая каска с синей полосой валяется на земле, и на ней отчетливо видны пятна крови. Кажется, что на шее у него красный шарф, но если присмотреться, ясно, что это не шарф, а рваная рана. Бьянка с большим трудом поднимается на ноги. Ноги не слушаются, подкашиваются, голова гудит, как трансформатор, а мир покачивается, словно она стоит не на твердой земле, а на палубе корабля. Кое-как она возвращается к машине и приваливается к изрешеченному осколками борту. В голове пусто, ни мыслей, ни чувств, даже лежащий рядом труп Кришемира не вызывает ни страха, ни печали, ни гнева. Машинально девушка обходит автомобиль, каким-то осколком сознания Бьянка понимает, что надо найти Николу. Тут же в голову приходит отчетливое понимание того, что Никола, наверное, тоже мертв. Но предчувствие оказывается ошибочным, ее спутник жив, хотя и ранен. Разорванный бронежилет лежит рядом, на земле, весь в крови, а сам ассистент сидит, прижавшись к осевшему из-за пробитых колес джипу, обеими руками зажимая живот. Сквозь его пальцы сочится кровь. «Никола, ты как?» — задает она вопрос, явно неуместный в таких обстоятельствах. Но тот или не слышит, или не обращает внимания. Странно, умом Бьянка понимает, в какое ужасное положение они попали.
а вот чувства спят, словно находясь в обмороке после случившегося. Никола не отвечает, и о том, что он еще жив, свидетельствует лишь слабое биение жилки на шее. Через какое-то время, Бьянка не могла сказать какое, к ним подошли люди в форме. Впоследствии Бьянку всегда поражало то, что даже кадровые военные ВСУ в хорошем обмундировании всегда умудрялись выглядеть оборванцами. Увидев знакомые желто-синие шевроны на рукавах, Бьянка бросилась к солдатам.
«Нужна помощь! Здесь раненый!»
Она не сразу поняла, что от волнения говорит на родном языке. Конечно, тот солдатам был незнаком.
«Цыганка, чешу!»
— сказал один из них, подозрительно косясь на девушку.
«Магьер Арцак!»
«Венгрия!»
— ответила Бьянка. Слова чужого языка путались. Но она кое-как сумела объяснить, что их обстреляли, что у нее здесь раненый. Боевик присел на корточки рядом с Николой.
«Плохая рана!» — сказал он. «Ему должно быть весь ливер осколком посекло».
И тут же, не меняя выражения лица, выхватил кинжал и ударил Николу в грудь. Кинжал вошел в тело с каким-то противным чавкающим звуком. Бьянка пронзительно закричала.
«Заткнись!»
Беззлобно, даже как-то равнодушно бросил солдат.
«Он бы крови истек еще до того, как мы его до блокпоста дотащили. Так, хлопцы, заберите все из машины и валим!»